Тисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы дня. В Абхазии сегодня проходят президентские выборы. Россия отмечает День Конституции. Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вернулся на лед по контракту до конца сезона. Главная тема сегодняшнего дня – важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Абхазии сегодня проходят президентские выборы. Решение о проведении голосования было принято парламентом Абхазии в октябре месяце этого года. По предварительным сведениям, более 130 тысяч человек придут на 174 избирательных участка. Еще два участка открыты в России, в Москве и Черкесске. О том, что и как в данную минуту происходит в Сухуми, в прямом эфире нашей программы рассказывает корреспондент Радио Свобода в Абхазии Наталья Шульгина. Наташа, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Сегодня, сегодня в 8 утра открылось 172 избирательных участка в самой Абхазии и два за ее пределами, в Москве и Черкесске. В списке для голосования включено 127 тысяч человек. Участие в выборах принимают только граждане, получившие абхазский национальный паспорт. По информации, предоставленной председателем Центральной избирательной комиссии Баталом Табагу, на 12 часов дня на избирательные участки пришел 21% от внесенных в списки граждан. При этом он отметил достаточно высокую явку избирателей на этот час. Пока выборы проходят в спокойной обстановке, и в ЦИК серьезных жалоб на какие-либо нарушения не поступало. Спокойно проходят выборы в приграничной с Грузией Гальском районе. Как сообщил начальник Гальского РОВД Лауренс Кагония, избирательные участки во избежание провокаций с определенной стороны взяты по усиленную охрану. Из-за отсутствия у большинства местных жителей абхазского национального паспорта здесь открыто всего лишь 8 участков. Голосование допущено 3500 человек. Стоит отметить, что это первые выборы, проходящие в условиях международного признания Абхазии. Напомню, что на пост главы государства претендует 5 кандидатов. Нынешний президент Абхазии Сергей Багапш, трое кандидатов от оппозиции. Это экс-вице-президент Рауль Хаджимба, бизнесмен Беслан Будба и генеральный директор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заур Ардзинба. А также временно неработающий и практически никому неизвестный в Абхазии Виталий Бганба. За выборами президента Абхазии наблюдает более 100 международных наблюдателей из 21 страны, а также 130 абхазских общественных наблюдателей, представляющие Лигу избирателей за честные выборы. Официально на выборах присутствуют наблюдатели из Венесуэлы, Никарагуи и России. Остальные считаются неофициальными, поскольку их государство независимость Абхазии не признают. Ход выборов освещает более 60 зарубежных журналистов, представителей известных российских и западных телекомпаний, информагентств и изданий. Да, Марина?
Наташа, скажите, пожалуйста, есть ли представители Центрального избиркома России на выборах, и кто из них из наблюдателей есть там?
Да, присутствует председатель Центра избиркома Российской Федерации Владимир Чуров и еще несколько представителей ЦИК России. В принципе, вот они недавно делали заявление и сказали, что посетили несколько участков и не нашли никаких нарушений.
Еще один вопрос, Наташа. Скажите, пожалуйста, как у вас проходила предвыборная кампания? Были ли какие-нибудь сложности? В общем, немножко опишите эту ситуацию предвыборную.
Но если по сравнению с прошлыми выборами 2004 года, все-таки предвыборная кампания проходила спокойно. Но, тем не менее, представители оппозиции постоянно говорят о том, что нынешние власти будут фальсифицировать выборы и предупреждают их об ответственности.
Ну что ж, Наташа, спасибо большое. Сегодня в Сухуми работает наш корреспондент Наталья Шульгина. Спасибо о ситуации. Сейчас она рассказала на президентских выборах в данную минуту. Мы пытаемся связаться также с нашим обозревателем Андреем Бабицким, который сегодня находится в Сухуми. И хотели мы узнать о том, он наблюдает за этими выборами, хотели, чтобы он поделился с нами впечатлениями и наблюдениями. Ну вот режиссер мне показывает, что пока связи нет. Хотели мы узнать о том, есть ли какие-то предположения о том, будет ли второй тур выборов или все решится уже сегодня, вернее, результаты будут завтра. Ну, и хотелось бы, конечно, узнать с точки зрения соблюдения всех норм и правил закона, как проходит сегодня голосование. Нет, Андрей пока не выходит с нами на связь, поэтому мы продолжаем нашу программу. Я сейчас напомню коротко главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв пожара в Перми возросло до 144. В клиниках остаются 87 человек. Состояние многих тяжелое. В 50 российских городах сегодня проводятся акции протеста автомобилистов. В России сегодня отмечается День Конституции. 16 лет назад в этот день основной документ был одобрен на референдуме. В Абхазии начались выборы главы республики. На этот пост претендует 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. В Копенгагене, где проходит конференция ООН по климатическим проблемам, сегодня состоится массовая демонстрация. Российская нефтяная компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Статойл» выиграли право на разработку крупнейшего иракского месторождения нефти «Западная Курна-2». Отказ Ирана от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме не останется без последствий, заявили Соединенные Штаты. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда Турции о запрете прокурдской партии «Демократического общества». Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
12:14 в Москве. Продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашей программе обзор интернет-публикаций о политике. Две российские проблемы разной степени вечности – коррупция чиновничества и отсталость школьной программы по русской литературе. Ни то, ни другое не соответствует идеям модернизации России, но являются главными сюжетами обзора, который подготовил Юрий Васильев.
Всемирный день борьбы с коррупцией в блогах был отмечен весьма широко. Одним из наиболее популярных стал постинг Григория Пернавского, в ЖЖ более известным под ником «Сир Джонс». Постинг под названием «Как с ними бороться?». С кем с ними, ставит вопрос блогер и отвечает.
Конечно же, с чиновниками. На всякий случай напоминаю, что чиновник, федеральный или муниципальный, это такой человек, который должен облегчить жизнь простым людям. Например, выписывать им по требованию всякие документы. Делать это в срок и качественно. За это чиновник, который, кстати, не производит ничего, получает зарплату от государства или некого муниципального образования. Еще раз, смысл существования чиновника в том, чтобы помочь гражданам решать свои проблемы. Это очень упрощенно, но это именно так.
Григорий Пернавский специально к празднику свел воедино некоторые правила общения с чиновником, отказавшимся сотрудничать с простым человеком. Правила просты, но в собранном виде вполне толковы и достойны самого широкого распространения.
Первое. Записать его имя и отчество и спросить, куда нести жалобу. Если он откажется ответить, можно просто зафиксировать время и номер кабинета. Сам по себе отказ представиться уже является отягчающим обстоятельством. Второе. Получив или не получив данные о неприятном человеке, нужно узнать, есть ли в учреждении книга жалоб или ящик для подачи оных, написать жалобу в произвольной форме. Третье. Написать в министерство или федеральное учреждение, к которому относится контора, в котором служит мерзавец. Четвертое. Разместить письмо в ЖЖ или на форумах и попросить комрадов его широко пропиарить. А теперь о главном. Чиновники больше всего боятся огласки. И начальник всегда будет рад спросить своего подчиненного, отчего он читает про его фокусы в газете или в интернете. Огласка самая страшная. За это наказывают и очень жестко. И это работает всегда.
Парадоксально. Однако последний Последнее утверждение «бояться огласки» стало действительно работать. Не в последнюю очередь благодаря развитию блогосферы. Схема уже выработалась. Широкая огласка в блогах, интерес зарегистрированных средств массовой информации и все чаще реакция властей. И все чаще отнюдь не в пользу брата и чиновника. Впервые по такой схеме 2 года назад отстояли главврача Тарусской больницы Ирину Олейникову, на которую пошли войной глава Тарусского же района и его заместитель по здравоохранению. Тем не понравилось, что спонсорские деньги идут напрямую в лечебницу, а не по привычным начальству схемам. В результате Олейникова и по сей день возглавляет больницу, а вот районного главу и его зама сняли указом губернатора Калужской области. С тех пор случаев успешного сопротивления чиновничеству все больше и больше. А для того, чтобы гражданское сопротивление ширилось и развивалось, следует, по мнению Григория Пернавского, немного скорректировать гражданское мировоззрение.
Нужно только понимать, что чиновник – слуга и потенциальный враг. И если при виде дружелюбного гражданина, переступающего порог его кабинета, он будет думать о том, чем ему это грозит, а не как раскрутить человека на взятку или унизить его, то он будет работать и делать то, для чего его посадили в это кресло. Но для дрессировки нужно время.
Чего-чего, свободного времени в России хоть отбавляй. Менталитет не иначе. Еще один аспект российской ментальности блогеры весьма активно обсудили после публикации на сетевом ресурсе Slon.ru материала Леонида Клейна. Название материала явно навеяно последними выступлениями президента России Дмитрия Медведева «Модернизация страны и школьная литература».
Имеем мы вот что. Абсолютное большинство классических русских литературных текстов очень талантливо, живо и правдоподобно рассказывает нам о праздных, зачастую инфантильных и просто аморальных людях. Онегин ничего не делает и по ходу дела убивает такого же, как он сам праздного приятеля. Печорин бездельничает агрессивно, убивает немало людей, совращает женщин и активно жалуется на жизнь. Обломов лежит на диване, мечтает, не может написать письмо управляющему, в конце концов, в качестве бесплатного приложения, достается Пшеницыной, которая откармливает его и со спокойной совестью отправляет на тот свет. Базаров вроде врач, но ему не до медицинской практики. То лягушки, то грядущая революция, то красивая тёлка, не одна причем. И бац, уже помирать пора. Раскольников, это кажется, убийца. Или я что-то путаю.
Единственным дельным человеком в русской литературе, по версии средней школы, Леонид Клейн почитает Павла Чичикова. Но, цитата, во-первых, у него не получилось, во-вторых, всем понятно, что он подлец и отрицательный герой. Конец цитаты. Где видит выход Клейн? А вот где.
Нам нравятся политические, экономические и социальные успехи Запада? Тогда придется преподавать западную литературу в школе. Для начала можно перенести приключения Робинзона Крузо и таинственный остров из внеклассного чтения в обязательный список. Глядишь, лет через 20 появится поколение, которое захочет своими руками превратить собственную страну в цивилизованное место. Я помню, что нехорошо шакалить у западных посольств. Я предлагаю немного пошакалить у западной литературы.
У Клейна оказалось достаточно много поклонников, особенно среди молодежи. Блогер Сергей Сумленный отметил.
Один крайне интересный историк, оказавший на мое интеллектуальное становление очень большое влияние, как-то мимоходом заметил, что текст Робинзона Крузо не мог появиться в начале 18 века в России, потому что он описывает, как один простой человек, оказавшийся один, самостоятельно, с опорой на свои знания и веру в Бога, формирует вокруг себя целый универсум.
Однако более пожилые блогеры отметили, что постановки проблемы «дайте нам эффективного героя для подражания» лет как бы не 15-20, а то и все 30. Это первое их возражение. Второе возражение звучит так.
Все зависит не от программы, а от преподавателя. Даже нечего тут доказывать. А если еще учесть, что растет поколение, которое читает совсем мало, даже в интеллигентских семьях, предпочитая познавать мир визуальными способами, то проблема поворачивается разными гранями.
В общем, уже и в блогах конфликт отцов и детей с исконной спецификой. Дети взахлеб воспринимают старые тезисы, а взрослые вновь отмечаются старыми аргументами. В общем, пока модернизации школьной программы отбой. Читаем про Безухова и Базарова. Если вообще читаем, конечно.
«Свобода в полдень» в эфире, и мы возвращаемся к выборам президента Абхазии. Нам удалось связаться с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким, который сегодня находится в Сухуми. Вышел на прямую связь со студией. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями и впечатлениями о происходящем.
Ну, вы знаете, сейчас, мне кажется, довольно сложно подводить какие-то итоги. Идет первая пресс-конференция, на которой ЦИК дает информацию о ходе голосования. Но можно, наверное, подытожить те заявления, которые делались представителями оппозиции в предыдущие дни. Они настаивают на том, что власть в том или ином виде попытается сфальсифицировать результаты выборов. И если эти фальсификации будут достаточно грубыми, то оппозиция предупреждает, что на улицы выйдут люди. Тем не менее, независимые политологи говорят о том, что фальсификационный ресурс у власти не так велик, и что невозможно очень серьезно повлиять на итоги голосования, сдвинуть их в ту или иную сторону на заметное количество процентов. Поэтому, скорее всего, все-таки о фальсификациях серьезных речи идти не будет. И в этом случае, по мнению экспертов, скорее всего, выборы продлятся до второго тура. То есть действующий президент Багац, который является фаворитом этих выборов, едва ли наберет достаточное количество голосов для победы в туре первом. У абхазского общества накопилось к нему множество претензий.
Да, Андрей, да, спасибо большое, Андрей. На связи со студией из Сухуми был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. 12:22 в Москве. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжаем программу. По сообщениям российских СМИ, после проверки по факту смерти в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве юриста инвестиционного фонда Сергея Магнитского уволены 20 руководителей управления Федеральной службы исполнения наказания, в том числе и руководитель «Матросской тишины» Виктор Тагиев. Адвокаты и родные юристы уверены, что Магнитский умер из-за неоказания ему медицинской помощи, рассказывает Любовь Чижова.
Увольнение 20 руководителей управления Федеральной службы исполнения наказаний связано не только с реорганизацией службы, но и с результатами проверок, которые прошли после смерти юриста Сергея Магнитского. Об этом сообщает издание «Газета.ру». Директор ФСИН Александр Реймер утвердил заключение об освобождении от должности начальника управления ФСИН по Москве генерала Владимира Давыдова. Как стало известно СМИ, Давыдов не будет назначен на другую должность в структуре службы. Кроме того, в отставку отправлен начальник СИЗО «Матросская тишина» Фикрет Тагиев. Вот как прокомментировал эту информацию официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кромин.
Во-первых, они не уволены, а освобождены от занимаемых должностей согласно указу президента Российской Федерации от 4 декабря этого года. Эти кадровые перестановки имеют целью обеспечить реализацию тех задач, которые поставлены руководителем страны по реформированию уголовно-исполнительной системы. Также мы можем сказать, что, так, например, освобождение от занимаемой должности руководителя УФСИН по городу Москве, а также начальника медицинского управления ФСИН России и начальника управления следственных изоляторов и тюрем, в том числе происходит и по причине выявленных системных недостатков. И это недостатки, которые связаны с медицинским обеспечением подследственных и содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Ну, то есть можно сказать, что это связано в том числе и со смертью Сергея Магнитского?
Дело в том, что все, что касается гибели Магнитского, мы не можем комментировать, поскольку это вопросы, которые необходимо адресовывать к следственным органам.
Родные и адвокаты Сергея Магнитского настаивают на том, что он умер из-за неоказания ему медицинской помощи. Магнитский был тяжело болен. У него были диагностированы панкреонекроз поджелудочной железы и калькулезный холецистит. По заключению медиков СИЗО, Сергей Магнитский скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, и в его смерти никто не виноват. Однако сразу после гибели юриста по настоянию его защиты было возбуждено уголовное дело по двум статьям – по факту неоказания помощи больному и по статье «халатность», говорит адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Слава богу, что провели проверку, выявили нарушения и наказали тех лиц, которые допустили эти нарушения. К сожалению, это мало чем помогает Сергею, но, надеюсь, поможет другим людям, и порядок там все-таки будет наведен.
Официально в смерти Сергея Магнитского как бы никто не виноват.
Дело в том, что мы пока не знакомы с официальным заключением судебно-медицинской экспертизы, поэтому говорить о нем преждевременно, когда мы будем знакомы с результатами вскрытия, когда мы посоветуемся с врачами, тогда мы будем принимать решение, как действовать дальше, но семье абсолютно не все равно, почему умер Сергей, и установить истину – это наша задача сейчас. Мы мы написали заявление о преступлении, в котором указали, что считаем, что следователь, который вел это дело, и начальник следственного изолятора допустили халатность и неоказание медицинской помощи. Мы надеемся, что это заявление будет рассмотрено и будет принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело в отношении лиц, которые в этом виноваты.
Может ли измениться положение в российских СИЗО после увольнения 20 руководителей в СИН, и почему гибель юриста Сергея Магнитского вызвала такую мощную волну возмущения правозащитников? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Если каждое должностное лицо будет понимать, что он лично отвечает за то, что происходит с его спецконтингентом, вплоть до увольнения, и что главным критерием его служебной карьеры является благополучие, в частности, сохранение жизни осужденного или заключенного под стражу, конечно, это поменяет ситуацию, потому что поменяет сознание, а сознание поменяет практику применения законодательства и условия отбытия наказания и заключения под стражу в российских СИЗО.
Как вы можете охарактеризовать ситуацию в российских СИЗО нынешнюю?
Ну, как очень тревожную, потому что не решается вопрос об установлении группы инвалидности, и очень плохо решается вопрос о паспортизации. По-прежнему мы видим, что есть перегруженные камеры, вернулись без хаты, исчезнувшие в 90-е годы. Поэтому очень многие вещи должны быть изменены и пересмотрены. И СИЗО должны стать постоянным объектом контроля со стороны общественности.
Насколько показателен случай с гибелью Сергея Магнитского? И как вы считаете, почему вот именно смерть этого человека вызвала такой общественный резонанс широкий?
Ну, потому что это был юрист известный, потому что он защищал крупную корпорацию, потому что он сам был заявителем, представителем потерпевшего по заявлению о мошенничестве, совершенном под прикрытием государства. И когда эти потерпевшие превращаются в обвиняемого, конечно, все это очень тревожно, это свидетельствует о негативных процессах государства. Ну и, конечно, здесь компания, которая подняли средства массовой информации, я считаю, что это совершенно была правильная компания, потому что ситуация является нетерпимой.
Существует ли статистика гибели людей в СИЗО из-за неоказания медицинской помощи? И, собственно, как можно изменить эту ситуацию?
Такой статистики, к сожалению, не существует, потому что любой медик, вы прекрасно понимаете, что задним числом все что угодно может написать в историю болезни. У нас, кстати, даже нет права человека, находящегося под стражей в СИЗО, знакомиться со своей историей болезни. Такое право не предусмотрено. А изменить ситуацию можно только путем улучшения ситуации с тюремной медициной, потому что тюремная медицина, она сейчас находится в очень сложном положении, и она не финансируется на уровне национального проекта по здравоохранению. Первый шаг должен быть такой. Нет учреждения или медицинское помещение следственного изолятора должно быть признано медицинским учреждением, и на него должны быть распространены все правовые нормы и гарантии, которые касаются медицинских учреждений.
Это было мнение председателя комитета за гражданские права Андрея Бабушкина. 37-летний адвокат британского инвестиционного фонда Сергей Магнитский был арестован год назад. Его и главу фонда Уильяма Браудера обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму около 500 миллионов рублей. Уголовное дело расследовал Следственный комитет при МВД России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 12 декабря, в эфире «Радио Свобода» с 19 до 21 часа программа «Итоги недели». Главные темы. После пожара в Перми наказаны стрелочники. В Копенгагене готовят смену Киотскому протоколу. Абхазия выбирает президента. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите исторический календарь на будущую неделю, комментарии из Санкт-Петербурга к предстоящему избранию уполномоченного по правам человека. В Москве открылся клуб по проблемам сохранения культурного наследия России. В Турции национальное кино пользуется большей популярностью, чем заморские фильмы. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Прокуратура Пермского края установила, что технический паспорт на помещение, занимаемое сгоревшим клубом «Хромая лошадь», был поддельным. Сообщается, что выявлена фальсификация и других документов. В Генеральной прокуратуре заявили, что по этому факту может быть возбуждено уголовное дело. Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 144. В 50 российских городах сегодня проводится акция протеста автомобилистов. В России сегодня отмечается День Конституции. 16 лет назад в этот день основной документ был одобрен на референдуме. За него проголосовали более 60% российских избирателей. В Абхазии начались выборы главы республики. На этот пост претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. По словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, за ходом голосования следят 83 международных наблюдателя. В Копенгагене, где проходит конференция ООН по климатическим проблемам, сегодня состоится массовая демонстрация. Десятки тысяч людей, как ожидается, выйдут на улицы города, чтобы призвать участников форума достичь соглашения по предотвращению глобального потепления. Российская нефтяная компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Статойл» выиграли право на разработку крупнейшего иракского месторождения нефти «Западная Курна-2». В Самаре в результате аварии на теплосети более 12 тысяч человек остались без отопления. Аналогичная авария произошла и в Казани. Отказ Ирана от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме не останется без последствий, заявили Соединенные Штаты. Представитель Белого дома Роберт Гиббс подчеркнул, что США не теряют надежды на решение иранской ядерной проблемы дипломатическим путем. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В конце декабря, именно 23 числа, в Петербурге в 10-й раз будет избираться уполномоченный по правам человека. Представленная на этот пост кандидатура заставляет петербургских правозащитников называть эти выборы фарсом. С подробностями Виктор Лизунков.
На минувшей неделе в Петербурге произошло событие, которое может положить конец истории, длящейся уже 10 лет. Наконец-то определились кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека. 10 декабря стали известны фамилии 4 человек. От фракции ЛДПР в петербургском ЗАГСе выдвинут представитель городского парламента в уставном суде Александр Уланов. От партии «Справедливая Россия» экс-губернатор Камчатской области Михаил Мошковцов. А от городского правозащитного совета вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Игорь Кучеренко. Впрочем, все эти кандидатуры можно считать техническими. Ни у кого нет сомнений, что пост уполномоченного по правам человека займет поддержанный Смольным председатель общественного совета Петербурга Алексей Косаев. Фарсом назвал предстоящие 23 декабря выборы городского омбудсмена член правозащитного совета Санкт-Петербурга Юрий Вдовин.
Власть городская, исполнительная, хочет, чтобы уполномоченный по правам человека был бы подконтрольным исполнительной власти, как все, что, так сказать, в стране делается, у нас и в городе в частности. Поэтому губернатор предлагает кандидатуру достаточно удобного человека Алексея Козырева. Он достаточно конформный человек, хотя неплохой. Что касается нашего отношения к этой кандидатуре, поскольку эта кандидатура, так сказать, предложена именно из соображений того, что будет подконтрольным уполномоченный по правам человека, мы не очень положительно к ней относимся, и поэтому правозащитный совет предложил свою кандидатуру. Это Игорь Кучеренко. Он, не веря абсолютно в то, что его могут выбрать, сказал, что, ну, ребята, я готов, так сказать. Ну, здесь однозначно. Просто вот для примера могу сказать следующее. Наша власть принципиально не хочет иметь дело с гражданами, с тем, что называется третьим сектором. Плевать она на него хотела. Ну, возьмите хотя бы так обстоятельства. Сейчас они приняли новый закон об уполномоченном по правам ребенка, но среди субъектов, имеющих право выдвигать кандидатуры уполномоченного, нет никаких общественных объединений. Есть только власть. Она только имеет право предлагать человека на эту должность. Так что ситуация у нас стремительно развивается в направлении советизации, там, где исполнительная власть в лице КПСС была, так сказать, все и вся, тотальная. Вот мы идем к тоталитарному режиму. Дело в том, что все, что у нас, назначение, выборы и все прочее, это ситуация, которую Кафка не смог бы придумать. Мы живем в государстве, которое имитирует какие-то демократические процедуры, но уже имитация настолько бездарная, настолько позорная, что все это должно когда-то разрешиться каким-то коллапсом.
История с петербургским уполномоченным по правам человека длится уже 10 лет. Первые 8 лет все процедуры его избрания проваливались в городском парламенте. Лишь 4 июля 2007 года удалось выбрать на этот пост Игоря Михайлова, экс-депутата Законодательного собрания. Однако спустя 2 года депутаты петербургского парламента признали его кандидатуру неудачной и отстранили Игоря Михайлова от должности. И вот теперь предстоит 10-я юбилейная попытка избрания уполномоченного по правам человека в Петербурге. Чем она закончится, сказать трудно. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вчера впервые после 11-летнего перерыва сыграл в официальном матче знаменитый в прошлом российский хоккеист Вячеслав Фетисов. Слово спортивному обозревателю «Радио «Свобода» Алексею Кузнецову.
Выход на лед самого титулованного российского хоккеиста Вячеслава Фетисова в российской прессе уже назван впечатляющей пиар-акцией, направленной на повышение популярности континентальной хоккейной лиги. В истории мирового спорта практически нет случаев, чтобы в официальном спортивном состязании, да еще в таком физически сложном и травмоопасном, как хоккей, принимал участие действующий председатель Совета директоров Лиги КХЛ, президент клуба ЦСКА и сенатор, член Совета Федерации от Приморского края. Перед тем, как Фетисов сыграл в составе своего родного клуба, тренер ЦСКА Сергей Немчинов много рассуждал о том, как необходим команде талант Фетисова игрока, как расстроены ряды армейской обороны. Департамент проведения соревнований континентальной хоккейной лиги сообщил о том, что соблюдены все формальности, контракт и необходимые медицинские документы, и Фетисов заключил с ЦСКА контракт до конца сезона. 51-летний ветеран, конечно, явление в вашем спорте редкое, но прецеденты, как говорится, были. Канадские хоккеисты Горди Хоу и Крис Челиос, английский футболист Стэнли Мэтьюс и советский хоккеист Николай Сологубов играли долго, но без перерывов, оставаясь действующими спортсменами до конца карьеры. Фетисов свой последний матч провел в 98 году, то есть 11 лет назад. Говорить при этом о возвращении к карьере игрока просто несерьезно, при всем уважении к фетисовским спортивным регалиям, легендарному мастерству и характеру. Фетисов, конечно, мастерство не утратил, но и на льду, выступая за ЦСКА в календарном матче против питерского СКА, не выделялся. Если бы не назойливые телекамеры, часто показывающие сенатора-хоккеиста крупным планом, если бы не повышенное внимание прессы, вряд ли можно было бы что-то серьезное сказать о защитнике Фетисове. Впрочем, никто всерьез от него достижений и не ожидал, и спасибо еще, что организаторы этого шоу не унизились и не унизили великого в прошлом игрока с режиссированной шайбой в его исполнении. Если принять на веру утверждение ЦСКА о кризисе в защитных порядках, придется признать, что организация дела в знаменитом клубе из рук вон плоха, коли пришлось срочно ангажировать ветерана и президента клуба на шестом десятке лет. А тот факт, что Фетисов смотрелся на площадке принципиально не хуже своих молодых одноклубников, говорит о невысоком качестве хоккея в КХЛ в целом. Возглавляемая Фетисовым лига, о которой ее руководство говорит только на повышенных тонах и пытается противопоставить НХЛ, оказывается, радикально сильной игры попросту не показывает. И появление на льду Фетисова это наглядно продемонстрировало. Второй спорный момент пиаровский, с этим фактором тесно связан. Хоккей при умелой организации становится доходным бизнесом. В НХЛ и в других профессиональных заокеанских лигах давно превратили игру в яркое шоу, привлекая к участию в нем ведущих звезд шоу-бизнеса. Но никогда чиновник высокого ранга не возьмет в руки клюшку и не пойдет играть в хоккей, да еще и демонстративно заключив контракт. Потому что важнейшим элементом американского спортивного шоу является высочайшее мастерство его главных исполнителей, спортсменов. А открытый чемпионат России пока организационно не сформировался в серьезный шоу-конвейер, способный зарабатывать на жизнь и выдавать публике качественный хоккей в массовом порядке. Выйдя на лед, Фетисов, во-первых, показал, что уровень его руководства лиги недостаточно высок, раз уж приходится такими странными мерами пиарить свое детище. А во-вторых, сыграв не хуже многих, он продемонстрировал этот невысокий уровень еще раз. Этот уровень прекрасен для 50-летнего ветерана, но откровенно слаб для 20-30-летних профессионалов.
Рассказывал Алексей Кузнецов. Результаты недавних исследований в Турции показали, что в среднем кассовые сборы с любого турецкого фильма, снятого местными студиями, превышают сборы от проката средней иностранной кинокартины примерно в 4 раза. Об истории турецкого кинематографа рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский район Бейоглу, турецкая Соха – символ ночного города. Первый появившийся здесь в начале прошлого века кинотеатр европейского уровня носил замысловатое для местных местных жителей название «Капитоль» и сразу стал одним из лучших в городе. Под звуки рояля здесь крутили немые патриотические ленты, а в перерыве между сеансами прямо в фойе показывали цирковые номера. В 60-х зрители толпой шли на американские фильмы. Приезжали из далеких сел, выстаивали длинные очереди, сидели вплотную друг к другу, упираясь в спины соседей. В знак протеста против аморальных сцен верующие устраивали напротив кинотеатра пикеты, что, впрочем, еще больше подогревало интерес к кино. Преподаватель истории культуры в Стамбульском лицее Мехмет Каплан. В начале 50-х как только не боролись с засилием американской продукции. В целях защиты нравственности запрещали фильмы, вырезали слишком откровенные сцены, замазывали обнаженные торсы, удаляли сцены с распитием алкогольных напитков, переводили тексты картин так, что до неузнаваемости менялся смысл. Однако национальный турецкий кинематограф был не способен выдержать конкурентную борьбу с американской киноиндустрией. В 70-е годы в Турции для производителей отечественных фильмов были введены налоговые льготы. Турецкие киностудии, их появилось около 70, стали штамповать фильмы по американским стандартам. Турецких актрис тех лет гримировали под Мерлин Монро, Риту Хейвард, Элизабет Тейлор. По словам бывшей актрисы Айнур Тарнак, это было тяжким испытанием. Взбивали объемную шапку волос на голове, а талию затягивали неимоверно узкими корсетами. Турецкие фильмы а-ля «Американо» снимали киностудии «Кемаль Фильм», «Мармара Фильм», «Сес Фильм». Все это выглядело смешно и нелепо. Спасением стало комедийное кино, которое определило развитие нашего кинематографа. Появились фильмы в стиле неореализма, как у Федерико Феллини, снятые на черно-белую пленку. В 70-е хорошие кассовые сборы делали такие фильмы, как «Дорога» и «Автобус», где все было как в жизни. На экранах появились истории о маленьком смешном человеке в большом городе. Своя классика. Комедийный фильм «Хабабам. Сын Ифы» об учащихся лицея знал наизусть практически каждый турок. Национальные кинокомедии составляют сегодня более 40% проката. Хит последних сезонов «Реджеп Эвидик» посмотрел каждый третий житель Стамбула. Это довольно незамысловатая история о толстом наивном человеке, который пытается найти свое место в жизни. Кинокритик Кемаль Кюрдель уверяет, что секрет успеха национальной комедии в патриотизме и национальном юморе. Европейское кино мало понятно местному зрителю. Я много раз наблюдал в кинозале, как зрители пожимали плечами и скучали в самых смешных местах. Зато турецкие фильмы находят живой отклик. В минувшем году в Турции сняли замечательную трагикомедию «Безработный мужчина». Это история любви повара-гурмана, владельца ресторана и скромного дизайнера детской одежды. Фильм о том, как сумасшедшая жизнь мегаполиса вынуждает людей прятаться в скорлупу своего одиночества. Люди спасаются, заводя романы, слушая старые пластинки, увлекаясь вкусной едой. Чтобы поднять престиж турецкого кино, были организованы национальные кинофестивали. Жюри фестиваля «Золотой апельсин» в Анталии, который называют «турецким Оскаром», неоднократно возглавлял знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Рекордное количество премий имеет Фатих Акын, сын турецких иммигрантов, живущий в Германии, которого турки считают главной гордостью своего кинематографа. Его родители приехали в Германию в 60-х. Родившийся в Гамбурге Акын рано ушел из дома, подрабатывал официантом, барменом, диск-жокеем в ночном клубе. Друзья приходили в гости и приносили пакеты, полные видеокассет, рассказывал он в одном из своих интервью. Это была единственная возможность не терять связь с турецкой культурой. 5 фильмов подряд это было нормой. У нас воспалялись глаза, мы плакали над жестокостью и страданиями в этих фильмах. Акын снял нашумевший фильм «Головой об стену» о турках-иммигрантах в Германии, получивший главный приз Берлинского кинофестиваля. Премию в Каннах получила его лента «На краю рая» – история овдовевшего турка-пенсионера, который платит проститутке за то, чтобы она стала его спутницей. Осенью в Турции начался очередной кинематографический сезон. В прокат вышли около 70 турецких фильмов самых разных жанров, что является абсолютным рекордом для национального кинематографа. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Пермского края установила фальсификацию документов сгоревшего клуба «Хромая лошадь». В результате пожара погибли 144 человека. В 50 российских городах сегодня проводятся акции протеста автомобилистов. В России сегодня отмечается День Конституции. 16 лет назад в этот день основной документ был одобрен на референдуме. В Абхазии начались выборы главы республики. На этот пост претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. В Копенгагене, где проходит конференция ООН по климатическим проблемам, сегодня состоится массовая демонстрация. Отказ Ирана от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме не останется без последствий, заявили Соединенные Штаты. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
«Свободу в полдень» продолжает исторический календарь, который подготовил для эфира историк Леонид Гержой.
«12 декабря 1731 года в графстве Ноттингемшир родился Эразм Дарвин, английский врач, натуралист, философ и поэт. Дарвина считают родоначальником учения о борьбе за существование и особом значении полового отбора. Ученый пропагандировал идеи эволюции животного мира под воздействием факторов внешней среды. В своем доме в Личфилде Эразм Дарвин собрал философов, писателей, изобретателей Томаса Дея, Джозаю Уэджвуда, Джеймса Уатта, Джозефа Пристли. Они образовали общество Луны, поскольку собирались для обсуждения своих идей только в полнолуние. Так безопаснее было возвращаться домой после не вполне религиозных бесед. Эразм Дарвин был дедом эволюциониста Чарльза Дарвина и антрополога Фрэнсиса Гальтона.
13 декабря 1796 года по распоряжению российского императора Павла I из Александра Невской лавры в Зимний дворец торжественно перенесли прах его отца, императора Петра III. Гроб поставили рядом с саркофагом только что почившей императрицы Екатерины II. Через 3 дня обоих монархов похоронили в Петропавловской крепости, усыпальнице российских императоров. Павел, взойдя на престол после кончины матери, решил восстановить справедливость в отношении отца, к насильственной гибели которого Екатерина II имела прямое отношение.
14 декабря 1900 года считается датой рождения квантовой теории. В этот день немецкий физик Макс Планк сделал доклад в немецком физическом обществе о теории тепловой радиации. Концепция Планка разрушала представление классической физики, предполагая, что теплота и все прочие виды энергии делимы не до бесконечности. Энергия существует в виде небольших частиц, которые Планк назвал квантум, что в переводе с латыни значит «сколько». Открытие Планка легло в основу многих физических исследований XX века. Квантовую теорию подтвердили работы Альберта Эйнштейна и Нильса Бора. Достижения Макса Планка были удостоены в 1918 году Нобелевской премии.
15 декабря 1955 года родился английский бас-гитарист группы The Clash Пол Саймон.
16 декабря 1835 года в Нью-Йорке вспыхнул сильнейший пожар, уничтоживший здание биржи и большую часть зданий в Нижнем Манхэттене. В районе Уолл-стрит загорелся пятиэтажный склад. Штормовой ветер стремительно разнес пламя по городу. Борьбу с пожаром 17-градусный мороз вести было трудно. Вода, которую пожарные брали из прорубей на Ист-Ривер, превращалась в лед в шлангах и насосах. К утру следующего дня выгорело почти 700 зданий. Несмотря на размах бедствия, погибли всего 2 человека. Это был последний великий пожар в Нью-Йорке. На месте выгоревших деревянных зданий быстро возвели каменные и кирпичные.
17 декабря 1903 года американские летчики братья Уилбер и Орвилл Райт совершили первый в мире управляемый полет на самолете собственного изобретения. 2 года спустя они создали первый практически эксплуатируемый самолет. Братья Райт не были первыми из тех, кто построил и совершил полет на экспериментальном самолете, но никто прежде не был в состоянии управлять полетом в воздухе. Главным достижением братьев Райт стало открытие 3 осей вращения самолета. Это позволило пилотам эффективно управлять самолетом и поддерживать его равновесие во время полета.
18 декабря 1890 года в Петербурге по приглашению принца Александра Альденбургского император Александр III посетил строившийся на деньги принца Институт экспериментальной медицины. Во время посещения принц подарил институт императору. Александр III велел возместить Альденбургскому расходы и назначил его попечителем заведения. Это был первый в России научно-исследовательский медико-биологический центр, в котором работали лучшие специалисты. В стенах ИЭМа Иван Павлов проводил классические работы по физиологии, за которые он получил Нобелевскую премию.
Исторический календарь подготовил историк Леонид Гержой. У общественного движения «Архнадзор» в Москве возникла дискуссионная творческая площадка для обсуждения насущных проблем сохранения культурного наследия. В библиотеке-читальне имени Тургенева открылся клуб «Архнадзора». Сюда, на встречи с экспертами, которые занимаются спасением памятников старины, смогут приходить все желающие, рассказывает Лиля Пальвельва.
Для клуба «Архнадзора» трудно было бы найти более подходящее место, чем библиотека Тургенева. Ее новое здание – редкий для Москвы пример трепетного отношения застройщиков к историческому и культурному наследию. Отдельные места в интерьерах библиотеки и в части ее фасада – это старинные стены, некогда скрытые внутри более поздних строений. Вновь обретенная древность – предмет гордости заместителя директора Тургеневки Александры Вахрушевой.
Каждая экскурсия, которая проходит по библиотеке и проходит здесь, в читальном зале, начинается с того, что все входящие открывают рот и говорят: «Неужели это все настоящее?» И мы каждый раз говорим: «Да, это настоящие фасады, это настоящий 17-18 век». И каждый раз мы благодарим замечательный коллектив архитектурной мастерской Осадова номер 19, потому что то, что они сделали своими руками, и то, как этот зал ожил, когда открылись эти фасады, здание приобрело совершенно другой смысл. То есть мы с вами находимся в городской усадьбе 17-19 века.
А теперь слово автору проекта реставрации Лидии Шитовой.
Этот дом – редкая случайность, когда стечение обстоятельств помогли выявить то, что в нем было заложено. Начнем с того, что когда эти дома передавали для работы мастерской Осадова, для приспособления под библиотеку и реконструкцию, то этот конкретно дом на охране не состоял. И когда сюда пришла бригада для проведения обмеров, они первые заметили на дворовом фасаде, совершенно замызганном и грязном, несколько деталей 17 века. И тогда было предложено поставить это здание, как вновь выявленное, на охрану. Но документы еще на охрану оформлены не были. И когда нам пришло задание сделать проект реставрации, единственное, что мы могли, это обойти здание и понять, что у него вырублены часть толщины стен первоначальных строительных периодов, что остались только где-то порванные и вырубленные металлические связи. И поэтому мы могли только предположить, где мы можем увидеть все те детали, которые потом удалось найти. На это было так мало надежды, что, собственно, проект реставрации не включал всех этих красот, которые мы сейчас видим. И только благодаря тому, что в последний момент по нашей просьбе были сделаны зондажи на стенах, вдруг открылись стесанные, но совершенно полноценные детали 17 века, а потом и детали 18 века. И нам пришлось приостановить проектные работы мастерской Осадова. И они послушались нас. И уже за бесплатно почти готовый проект приспособления реконструкции переделали и уговорили руководство мастерской пожертвовать вторым этажом этой части дома.
Но на какой срок рассчитано существование клуба архнадзора в библиотеке имени Тургенева? Об этом спросим координатора архнадзора Константина Михайлова.
Я думаю, что у нас силы пороху хватит надолго. Это стоярская дистанция. Не только потому, что здесь можно встречаться друг с другом или с интересными людьми, приводить сюда реставраторов, чтобы они рассказывали о своих находках, или историков, или архивистов. А задача в том, чтобы создать в городе вот такую площадку для свободного и в то же время квалифицированного обсуждения самых острых проблем, связанных с наследием, с реставрацией, с охраной памятников. Потому что привычка нашей власти решать эти вопросы келейно за стенами закрытых кабинетов высоких комиссиях. Решение о выводе памятников с государственной охраны принимает специальная комиссия уполномоченных на то людей, даже без прессы, не говоря уже о представителях общественности. Решение о сносе домов принимаются непонятным образом. Все эти комиссии, которыми руководит Владимир Иосифович Лесин. И вот даже поразившая меня строка из протокола недавнего совещания по Пушкинской площади, которое прошло у мэра, в котором было сказано не выносить отдельной строкой, не выносить этот проект на обсуждение общественного совета при мэре Москвы. Как можно решать вопрос, который затрагивает всех горожан, а вопрос культурного наследия и градостроительства, то, что касается каждого, не вынося этого куда-то. Вот мы пытаемся это вынести. Здесь будут за круглым столом у нас заседать и эксперты, и проектировщики, я надеюсь, будут к нам приходить, и мы будем обсуждать, как сделать то наилучшим образом или это, есть ли альтернативные варианты и тому подобное.
Клуб «Архнадзора» открылся фотовыставкой «Потерять нельзя спасти». В нарушение правил пунктуации запятой здесь нет. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», посвященная проблемам и жизни Кавказского региона. А субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новое...
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.